Экономика по-русски или особенности национальной экономики. У нас объективный взгляд на происходящее.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. Посвящена она будет нашему замечательному правительству и Центральному банку. Значит, я напомню, что где-то месяца полтора тому назад мы обсуждали потенциальное назначение на пост председателя Центробанка. Я тогда очень подробно объяснял, почему в случае, если будет назначен представитель либерального лагеря, то мы почти наверняка получим продолжение экономического спада. Был назначен именно что представитель либерального лагеря Набиуллина. Ну, как бы у меня на сайте эти люди имеют, получили название либерасты по вполне понятной причине, поскольку это люди, для которых солнце всходит в Вашингтонске, и, соответственно, интересы России, там, русского народа и вообще всех проживающих на российской территории неинтересны. Мы для них место кормления, получения доходов, а как бы интересует их, что происходит в Вашингтоне. Так вот, не прошло и в общем месяца, как более-менее стало понятно, что происходит. Значит, кризис не просто идет, потому что там полтора месяца назад было понятно, что он начался, и что спад уже реальный где-то в конце 2012 года был. Но еще был непонятен его масштаб. Сегодня мы немножко о масштабе можем поговорить, потому что спад в строительной отрасли, по оценкам статистики по грузоперевозкам, будет к маю месяцу примерно минус 20%. Причем в годовой статистике, то есть за год, ну, грубо говоря, от марта до марта, этого незаметно. Почему? Дело в том, что строительная отрасль, она подвержена ярко выраженному сезонному колебанию. Поэтому у нее летом пик, а зимой спад. И сегодня мы, если мы смотрим год назад, то мы видим пик лета 2012 года, который был. А вот пик 2013 года, судя по всему, если и будет, то будет сильно меньше, чем в 2012 году. Но он пока еще не вышел на максимум. Максимум мы увидим к маю месяцу. И вот здесь можно примерно оценить масштабы спада. Значит, спад по итогам 2012 года был где-то на уровне примерно 1-1,5% в годовом исчислении. Да, если смотреть по итогам именно четвертого квартала, потому что в начале года все-таки был еще небольшой рост, поэтому надо смотреть, как бы вот данные четвертого квартала продлевать на весь 2013 год. Где-то минус процент полтора. Теперь дальше. У нас спад строительства минус 20%, который, разумеется, в этом спаде четвертого квартала не учтен, это отдельный элемент. Значит, минус 20% это 1/5. Строительство впрямую в экономике в доле ВВП 5%. Так что минус 20% в строительстве это минус 1% к ВВП. Добавляем к проценту 1,5, который уже был, получаем 2-2,5%. Эту цифру правительство может затушевать, и оно его затушевывает, показывая, пусть маленький, но рост. Я уже говорил как-то, что примерно 3% правительство может легко добавить к реальным показателям так, чтобы это не бросалось в глаза. Но дело в том, что у строительства очень высокий мультипликатор по ВВП. То есть, иными словами, есть масса отраслей, которые так или иначе завязаны на строительство. Ну, например, я вот разговаривал с российскими оконщиками, у них будет на этой неделе большая конференция всех оконщиков, и они там будут обсуждать перспективы своей отрасли. Они мне объяснили, что у них обычно сезонный рост заказов начинается 1 марта, а тут к 11 марта не было даже намека на этот рост. Но это естественно, исходя из данных по грузоперевозкам. А что такое оконщики? Это стекольщики, это те, кто пластмассу поставляет, фурнитуру всякую, то есть это уже металл. И вот как бы все это по длинной цепочке увеличивает вклад строительства в а ВВП примерно в 3 раза. То есть на самом деле спад строительства на 20%, а значит, то есть на 1% в масштабах в ВВП всей страны, ведет на самом деле к реальному падению примерно на 3%. Потому что мультипликатор равен 3. И в этой ситуации у нас мы получаем 3% от строительства, 1.5% от, как бы, от того, что уже было. То есть мы должны получить май 2013 года к маю 2012 года минус 4,5% по ВВП. Эту цифру скрыть уже нельзя. Никакое правительство не сможет продемонстрировать, что экономический рост при таком спаде. И правительство к этому готовится. А уже и известный либераст Игнатьев, председатель Центрального банка, и представители правительства в один голос начинают говорить, что они как бы собирают, что в случае, если будет спад, они будут с ним бороться. Замечательность этих высказываний стоит в том, что они уже знают, что спад уже есть, и к маю он будет очень большой. И в этой ситуации они будут выглядеть перед президентом, перед политической властью крайне бледно, по абсолютно банальной причине, потому что они, когда они двигали Набиуллину и как бы костьми ложились, чтобы не был назначен Глазьев, они обещали экономический рост и угрожали тем, что если придет Глазьев, то будут проблемы с нашими деньгами за рубежом.
В эфире Русская служба новостей.
Радио РСН.
Ни в чем нельзя быть уверенным. Ничто не ясно до конца. Что-то говорят, а что-то подразумевают. Давайте проверять. По будням после 13:30. Лосось сомнений. Вначале было что-то. Что было в начале? Что было потом? У всех по-разному. Версии и факты из истории религии. У микрофона Ивар Максутов. По воскресеньям после 17:00.
Русская служба новостей.
Радио РСН.
Экономика по-русски.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Продолжаем нашу передачу. Значит, две проблемы у либерастов. Первая – это обещание Путину, что если будет назначен либераст, то проблем не будет с нашими деньгами на Западе. Буквально через несколько дней после того, как Путин объявил, что председателем Центробанка следующим будет представитель либерастов Набиуллина, случился Кипр с конфискационной реформой. И в течение там 2 недель мирового обсуждения проблем Кипра всем стало понятно, что конфискационная реформа грядет всюду. Уже пошла информация о раскрытии информации на британских Вирджинских островах, ну и так далее, и так далее. В общем, все понятно. Тут тотальный облом. И второе – это экономический спад. Значит, в этой ситуации либерасты решили отойти на заранее подготовленные позиции. Их категорически не устраивают те планы, которые предлагала Академия наук в части импортозамещения, прежде всего потому, что это бьет по карману их паханов в Вашингтоне, и поэтому либерастия решила придумать совершенно замечательный способ. Значит, она сейчас начнет заниматься саботажем. То есть она будет произносить правильные слова, но только в неправильной редакции, абсолютно неправильно их осуществлять. Что они придумали? У нас есть 3 основных либерастических института. Это Центральный банк и правительство. Имеется еще администрация президента, в которой сидит Набиуллина, но она в силу обстоятельств сейчас молчит, потому что ей еще избираться на Госдуме. Формально Госдума должна проголосовать кандидатуру на пост председателя Центробанка. Если она вдруг что-нибудь не то вякнет, то могут быть и проблемы. Поэтому у меня такое ощущение, что она будет молчать, как рыбка в ближайшие недели. А правительство и Центробанк заливаются соловьем. Что они говорят? Во-первых, что делает Центробанк. Центробанк говорит, нам самое главное снизить инфляцию, и тогда пойдут иностранные инвестиции. Они несут ту же гайдаровскую муть, которую, значит, он нес еще в 92-м году, добавляя только к ней новую ими же придуманную мульку про инвестиционный климат, про который никто не знает, что это такое. Я еще раз объясняю, что инвестора волнует исключительно одно. Как он будет получать обратно вложенные деньги? И чем диктатуристей страна, в которой он находится, тем ему легче, потому что там ему понятно, с кем договариваться и как договариваться. А всякие демократии, они вообще для бизнеса создают определенные сложности. Но неважно, это уже как бы отступление. Так вот, значит, нужно зажимать денежную массу для того, чтобы снизить инфляцию и повышать курс рубля. И Центробанк продолжает это делать. У них нет понимания того, о чем как бы, мы писали еще в середине 90-х. Я когда был начальником департамента кредитной политики, я написал доклад большой для коллегии о том, почему у нас кризис неплатежей, в котором объяснил, что если монетизация экономики выше некоторого уровня, начинается инфляция монетарная, а если монетизация экономики ниже некоторого уровня, то в этом случае начинается экономический спад и высокая инфляция издержек. Так вот, первое. Уже либерасты начали произносить слова инфляции издержек. Во-вторых, они взяли из, как бы, из концепции Академии наук, вообще как бы не либерального лагеря, идею о том, что надо снижать стоимость рефинансирования банков. Но взяло это Министерство экономики, то есть правительство. Правительство говорит, Центробанку нужно насыщать экономику длинными и дешевыми деньгами. И точка, да? Вот мы все делаем хорошо, правительство виноват, только Центробанк. Центробанк на это отвечает. Нет, если мы начнем насыщать экономику сейчас длинными и дешевыми деньгами, то все эти деньги пойдут в инфляционный процесс. Люди начнут эти деньги немедленно переводить в доллары и в евро и вывозить из страны. Поэтому виновато на самом деле правительство, которое повышает тарифы естественных монополий, что разгоняет инфляцию. Мы с ней боремся, зажимая денежную массу, а правительство разгоняет. Вот поэтому виновато правительство. Смысл всех этих баданий, смысл очень простой. А системный и глобальный план, который входит и насыщение экономики дешевым кредитом, и, соответственно, снижение тарифов естественных монополий. Мы же дрались за то, чтобы у нас цена на газ и на электроэнергию была мировая, но она у нас уже сейчас выше, чем в Соединенных Штатах Америки. Вот она мировая, значит, надо снижать. И изменение налоговой политики, и изменение отношения к малому и среднему бизнесу, еще много чего. Но это все комплексный план. Понимаете, если вы действительно просто начнете давать банкам под нулевую процентную ставку деньги на 2-3 года, они не будут их вкладывать в производственный сектор, потому что мы не конкурентоспособны сегодня с импортом. Нам нужна программа импортозамещения. И под эту программу нам нужны кредиты на вот эти вот новые импортозамещающие производства. А вовсе не кредиты на потребление, потому что люди на них сегодня будут покупать импортные товары. Толку от этого не будет никакого. Но правительство и Центральный банк вполне целенаправленно делают следующие вещи. Первое. Они, уже зная, что начался спад, врут. Они, зная, что инфляция высокая, занижают инфляцию. И, наконец, они целенаправленно единый системный план раздербанили на кусочки и дерутся друг с другом для того, чтобы, даже если одна из двух сторон победила, чтобы реализовывать не системный план, а отдельные его элементы, которые по отдельности эффекта не дадут почти наверняка, а дадут, скорее всего, некоторый негативный эффект. Вот это вот план действий. Целью этого плана является недопущение экономического роста в стране. Это вторая вещь. А первая вещь – это любой ценой остаться у власти. То есть на самом деле либерастия российская для того, чтобы остаться у власти, целенаправленно загоняет нашу экономику в тупик. Вот это вот ситуация, в которой мы сегодня находимся. Наша задача, как мне кажется, этот заговор максимальным образом вскрывать и говорить о нем открыто и честно. Писать на сайте Путину: Владимир Владимирович, почему вы допускаете, чтобы у нас был экономический спад? Почему вы назначаете Набиуллину, которая целенаправленно ведет к экономическому спаду? Почему вы позволяете правительству врать вам в глаза? У меня имеется некоторое представление о том, как бы, как и почему действует Путин. Одна из его главных проблем состоит в том, что либерасты за время своей жизнедеятельности уничтожили практически все разумное, доброе и вечное. Они сейчас уничтожают систему образования, чтобы нелиберальные экономисты даже вырасти не могли. Но, соответственно, но пока они еще остались. То есть, теоретически, мы должны доказать, что можно сделать так, чтобы в российской экономике начался экономический рост. Но об этом надо говорить вслух на каждом углу. На каждом углу, каждый день. Если можно, говорить 5 раз в день, если можно, 50. И все время задавать этот вопрос: Владимир Владимирович, почему вы позволяете правительству врать вам в глаза? Почему вы позволяете Центробанку врать вам в глаза? Почему вы требуете от Центробанка, чтобы он делал так, чтобы российская экономика падала? Ну, я надеюсь все-таки, что нам удастся каким-то образом добиться некоторого сдвига.
Русская служба новостей. Русская служба новостей.
Реклама. Самый свежий и смелый взгляд на спорт. Эксклюзивные интервью, репортажи и экспертная аналитика. Уникальные фотосъемки и увлекательная инфографика. Весь мировой спорт под одной обложкой. Журнал «Про спорт». Мы знаем больше. Для лиц старше 16 лет.
Телефон рекламной службы. 737-87-47.
Это мой город. Его будущее в моих руках. По воскресеньям после 10 утра. Программа для тех, кто вправе сказать. Это мой город.
Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM.
Экономика по-русски. Или особенности национальной экономики.
Здравствуйте. Еще раз возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Я начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил. Вы совершенно во всем правы. Но понимаете, у нас ведь все средства массовой информации работают на этих либералов. Я-то их называю компрадоры, космополиты. Понимаете, это с самого верха и донизу. Вот, и поэтому вы говорите, мы вот пишем, мы там читаем сайты, а народ ничего не знает, потому что все захвачено ими. Понимаете, и история, и литература. Ну, как с этим бороться? Вот скажите. Вот я писала, говорила, а меня отключают, когда я говорю, и вас еще могут отключить, понимаете? Так что вот
Вот отключат, будем бороться другими способами. Здравствуйте, слушаю вас. Слушаю. Не хочет. Здравствуйте, слушаю вас.
Мои три вопроса, Мальчик. Почему страны с либеральной экономикой от нас ушли на 50 лет вперед? Не одеты ли вы во все либеральное лекало? Да? И, скажите, за вступление вот такой политической против либералов вы дивиденды получили или нет? Молчите, пожалуйста.
Еще раз, скажите, пожалуйста.
Юрий, меня зовут
слышно.
Юрий.
Нет, слышно очень плохо. Еще раз вопрос.
Еще раз, три вопроса. Первый вопрос. Почему страны с либеральной экономикой ушли от нас на 50 лет вперед? Второй. Не одеты во все иностранное.
Я услышал только один вопрос: почему страны с либеральной экономикой ушли от нас на 50 лет вперед? Я не очень понимаю смысла этого вопроса, потому что я объяснял это уже 250 раз. У нас были две системы разделения труда, советская и западная, и шли они вполне себе ноздря в ноздрю до начала 60-х. Потом, соответственно, начался кризис, падение эффективности капитала у нас. Потом 70-е годы начался одновременно у них. А, значит, в результате сложных процессов после победы мы откатились назад. То есть мы были вынуждены войти в их систему разделения труда, и они нас как бы загнали в позицию сырьевого придатка. Понятное дело, что они нас обгоняют в этой ситуации. Кстати, нужно за это благодарить тех же либерастов, которые в начале 90-х годов даже сформулировать проблему, задачи, которые мы должны были решить, не смогли, не говоря уже про все остальное. Но сегодня-то это же проблема на Западе. Понимаете, вы говорите, кто нас обогнал? Испанцы, у которых безработица среди молодежи 50 с лишним процентов. Такая же ситуация будет через 3 года в Соединенных Штатах Америки. И кто тогда будет, и кому тогда будет хорошо? Еще раз повторю, это системный базовый кризис экономической модели. Произносить тут разные глупости по поводу того, кто кого обогнал на 50 лет. Во-первых, будем смотреть на это через 10 лет. А во-вторых, я не понимаю, мы хотим как бы решать свои проблемы или будем говорить, что поскольку они обогнали нас на 50 лет, то мы, соответственно, ничего и не должны делать. Это вообще бред какой-то. А либерасты, они вообще как бы говорят, что это все мертвая территория, здесь ничего разумного, доброго, вечного быть не может, поэтому все хорошие люди должны уезжать на Запад, а остальные пускай здесь дохнут. Мне такая позиция не нравится, она меня не устраивает. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Михаил, хочу высказаться. Я как бы, извините, детально объясню, почему. Я сейчас пишу дипломную работу, учет финансовых результатов и анализ финансовых результатов именно в производстве. Выбираю эту тему, проанализировал электроэнергетику, нефтедобычу и связь, выбрал связь. Но примерно цифры везде одинаковые, страшные цифры. Вы вот правильно сказали, если анализировать структуру расходов и доходов, у нас продукции не конкурентоспособные абсолютно. Абсолютно. Могу сейчас, если разрешите, время есть детально.
Нет, я не буду. Я знаю, из-за чего она не конкурентоспособна.
Главная причина, можно сказать? Ну, в структуре расходов главная причина. Первые, конечно, но не главное, это расходы на оплату труда в соотношении с производителем труда. Страшные цифры. Вторая причина — структура расходов. Ну, и по основной деятельности
стало владеть
за счет аффилированных лиц.
Вопрос какой?
Вопрос такой, почему мы этот вопрос как бы правительству не задаем, обсуждаем банковскую сферу. У нас за счет вот этой коррупции...
Дело в том, что нынешнему правительству задавать вопросы бессмысленно, в принципе. Оно не будет ничего слушать, ему это не интересно. И по этой причине с ним бессмысленно разговаривать. У него другие интересы, как остаться у власти и своровать побольше денег. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Александр. Скажите, Михаил, не кажется ли вам, что если воскрести Путина, то мы увидим Горбачева? И что через некоторое время не скажут, что моя цель была ослабить потенциал России?
Ну, понимаете, Горбачев — это как бы такой системный... И тотальный ублюдок. Вот. Это как бы человек, который профессиональный предатель. Путин не профессиональный предатель. Я же не говорю про то, что он умнее, чем Горбачев. Но дело в том, что он не профессиональный предатель. Но он человек, который несколько раз в жизни принципиально менял направление своей деятельности. А это всегда очень сильно влияет на то, что, как бы, грубо говоря, у него на самом деле квалификации государственного деятеля нету. Он государственным деятелем стал в реальности меньше года назад. До этого он был наемным менеджером у некоторой группы. И это принципиально меняет всю, как бы, его психологию. Вот он сейчас пытается в рамках этого изменения нащупать правильную линию поведения. Это очень тяжело и трудно. Вот мне кажется, что вот так. Но, может быть, я ошибаюсь. Я как бы тут в данном случае не настаиваю. И некоторые считают, что он вредитель и враг. А некоторые считают, что он ангел во плоти. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Тогда вот в окончании ваших слов. Я хочу спросить, значит, что получается? У нас президент и премьер-министр либо дураки, и у меня лично по Медведеву этот вопрос отпадает, либо у них общее дело с этими компрадорами, либо они боятся что-то начать, потому что полностью загипнотизированы ими. То что происходит, по-вашему?
А на самом деле это очень сложная картина. Смотрите, некоторая группа пришла к власти. Это была... Они там друг друга внутри сильно не любили, как пауки в банке, но извне выступали как некоторое единое целое. Они наняли человека, который должен был их защищать. Он их защищал. Потом стало понятно. И при этом стал их как бы частью, да? Он тоже стал как бы элементом вот этой вот элиты. А дальше начались проблемы, которые связаны с тем, что стало понятно, что эта элита по тем правилам, по которым она создавалась, больше жить не может. И нужно что-то другое делать. А что они не знают? И в этой ситуации он взял на себя ответственность, Путин. При этом ни правительство, ни Центробанк, ни значительная часть тех людей, которые в эту элиту входят, никакой ответственности на себя брать не хотят. Их волнует только одно – сохранить свои капиталы, а в идеале еще и возможность воровать дальше. Им Путин пытался объяснять, не скажешь, ребята, так больше не получится. Они его не слушают, потому что им не нравится то, что он говорит. Значит, он должен что-то менять. Ему это очень тяжело, потому что вообще менять базовые правила крайне сложно. Он сам не понимает, как их нужно менять. И в этом смысле там очень сложная система отношений, поэтому я бы не сказал, что он не то, что он плоть от плоти их, не то, что он их враг. Черт повторяю, там очень сложная и постоянно меняющаяся система отношений.
Экономика по-русски.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Напоминаю, телефон прямого эфира 788-107-0. И я продолжаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло. Денис, вот либерал. Вот услышал ваши тезисы, два основных посыла, что правительство и либерация, ну, именем все сказано, да, а царь у нас хороший, такой светоч, лучезарный. Ну, вот с этим я абсолютно не могу согласиться. Мне кажется, что правительство, оно обслуживает как раз интересы Путина. И именно в том виде, как он все это представляет. И то, что без Путина абсолютно бесполезно, и что это может изменить.
Вы знаете, Путин на протяжении там уже полугода, а то и больше, громко говорит, мне нужен экономический рост. Правительство делает все, чтобы этого экономического роста не было, и чтобы был, наоборот, экономический спад. Мы его видим.
Вы какой цели он это говорит? Он это говорит для избирателей или для того, чтобы этот рост...
То есть вы хотите сказать, что ему реально нужен экономический спад? То есть вот вы, как бы, ваша позиция состоит в том, что Путину нужен экономический спад. Давайте задавим вопрос, зачем ему нужен экономический спад?
А зачем ему нужен экономический рост?
А я могу сказать, экономический рост ему нужен потому, что ему нужна в стране социальная стабильность. А при экономическом спаде будут очень большие социальные проблемы. Они уже начинаются, а через несколько месяцев...
С другой стороны можно подойти.
Давайте.
Ему нужен экономический рост. Но профессионализм, знаете, от того, что мне нужны деньги... Это не значит, что я делаю все так, чтобы эти деньги были.
Замечательно. То есть, иными словами, вы хотите сказать, что Путину нужен экономический рост, но правительство не в состоянии, то есть квалификация правительства ниже плинтуса. Возникает вопрос.
Заметьте, что именно Путин это правительство взял. И не говорите, что его набрал Медведев, это правительство.
Нет, нет. Вот тут я не соглашусь, тут есть некоторые вопросы о том, кто и как набирал членов этого правительства, но дело не в этом. А дело в другом. Когда Путин набирал это правительство, то была еще действовала экономическая модель, которая обеспечивала худо-бедный экономический рост 5-6%. Путин не специалист по экономике. И когда ему говорят, вот смотрите, Владимир Владимирович, вот экономический рост был, мы его обеспечивали. Ему же никто не говорил, что это как бы что эти люди не имеют отношения к этому экономическому росту, он связан с экономическим ростом в мире. Но вот мы обеспечивали экономический рост, и мы его будем обеспечивать и дальше. И вот теперь эти люди, которые обещали обеспечить экономический рост, пришли, и мы видим экономический спад. На первом этапе они просто пытались обдурить. И вот тут они в чистом виде дурили Путина. И говорили, нет, Владимир Владимирович, это на самом деле рост, это вам все кажется. При этом они имели в виду, что поскольку их паханы в Вашингтоне, им сказали, что вот-вот начнется рост, то они вот сейчас начнется рост там, потом начнется рост у нас, и мы вот этот вот спад, который уже образовался, и который они говорят, мы как бы замаскируем, сделаем вид, что его не было. Не получилось. Паханы в Вашингтоне ошиблись тоже. И что им теперь делать этому правительству, когда спад уже через 3 месяца будет виден невооруженным глазом? Прийти к Владимиру Владимировичу и сказать, извини, мы тут были полные... Да, у нас тут теперь запрещена ненормативная лексика, да? Были полными идиотами, мы как бы все просрали, мы ничего не понимаем в экономике, но ты уж нас, пожалуйста, оставь, поскольку ты нас любишь. Но при этом естественный вопрос, который задает Путин, а вы можете сделать экономический рост? Они скажут, не, мы не можем, это невозможно. И при этом есть другие люди, которые не просто говорят, что они могут, но и предъявляют механизм, по которому они это могут сделать. Я вообще не понимаю, как бы, в чем тут проблема. Единственный вопрос, который может возникнуть у главы государства, это любого государства, независимо, это есть ли гарантия, что те люди, которые говорят, что могут обеспечить рост, что они, как бы, то, что они предлагают, реально осуществимо. Но, как бы, в данном случае с импортозамещением вполне реально осуществимо. В Казахстане это просто делают. В Казахстане экономический рост, кстати. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Семен. Вопрос такой. Когда будет вторая волна кризиса?
Я не очень понимаю, что такое вторая волна. Кризис как начался в 2007 году, так и идет. У него там, он принимает немножко разные формы, там еще чего-то, но он идет, и ситуация непрерывно ухудшается, и это просто видно, значит, невооруженным глазом. Ну, я не очень понимаю, о чем как можно говорить. Другое дело, что может, когда как бы у нас начнется обострение, но оно уже началось. Вот я еще раз повторяю, с 4-го квартала 2012 года ВВП точно падает. К маю это будет видно всем невооруженным глазом. Очень будет неприятно. Здравствуйте, слушаю вас.
А, здравствуйте, Григорий. Я вот согласен с вами, что Путин как бы ему подсовывает вот это повышение даже страховых взносов вот 2 раза на малый бизнес. Это же полная ерунда. Сейчас как бы это вроде как хотят типа отменить или что-то там помогать.
Уже поздно.
Это тоже как бы, да. И еще хотел спросить, а что вы предлагаете? Какую свою экономическую систему, вот которую? Потому что кредитов не получишь.
Да бога ради, мы же это обсуждали уже 150 раз. Про то, как нужно делать программы и импортозамещение. Про то, как нужно переориентировать банковскую систему. Про то, что нужно делать с потребительскими кредитами. Про то, что нужно... Ну, это все же мы же обсуждали здесь, вот на этой радиостанции 25 раз. Ну, давайте я как бы посвящу там следующую передачу объяснению того, что такое импортозамещение и как его реализовать. Даже в условиях ВТО. Ну вот я, насколько я понимаю, я завтра буду выступать, да? Ну попробуем это сделать завтра. Я просто не вижу другого варианта. Но я могу, понимаете, это как бы мы это много раз обсуждали у меня на сайте. Можно пойти и посмотреть, если вы не видели моих выступлений предыдущих. Но повторять-то 25 раз тоже бессмысленно. Вот. Кроме того, не только я это говорил, но почитайте там материалы Глазьева в интернете. Он же много на эту тему пишет. У него, правда, немножко другие акценты, но на самом деле мы друг другу не противоречим. Ну, собственно, на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.